новостями вас знакомит Ольга Шохина. Сегодня вторник, 8 июля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы – саммит «Большой восьмерки» в Японии, комментарии к состоявшимся накануне двусторонним переговорам президентов США и России. Сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс будет с визитом в Праге. В планах подписания соглашения о размещении в Чехии радара радиолокационной системы американской противоракетной обороны. Бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов готов взяться за красный молот в столице Чечни. Некогда крупнейшее машиностроительное предприятие Юга России в руинах после бомбардировок Грозного. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». В курортном местечке Таяка на японском острове Хоккайдо проходит саммит лидеров стран Большой Восьмерки. Вчера, в первый его день, главы 8 индустриально развитых стран общались между собой на двусторонних встречах. После встречи с президентом Медведевым президент США Джордж Буш заявил, что хотя между США и Россией определенные разногласия остаются, есть и вопросы, по которым обе страны могут сотрудничать. Противоположных позиций президенты Америки и России придерживаются по проблеме размещения объектов американской системы противоракетной обороны, а сотрудничество намечается по проблеме ядерных амбиций Ирана. Встречу Буша и Медведева комментируют американские эксперты, с которыми беседовал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер сказал, что хотя Медведев только начинает свою работу в качестве президента, а Буш свою работу заканчивает, их встреча может иметь важное значение. В частности, по мнению Пирчнера, Буш может успеть за оставшиеся месяцы договориться о новых санкциях против Ирана. Самое интересное во встрече Буша и Медведева, по мнению политолога, это именно сближение позиций по иранской проблеме. По поводу предложений об исключении России из состава «Большой восьмерки» содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман сказал: «Для России членство в «Большой восьмерке» очень важно. Это как принадлежность к высшему кругу. Это признание статуса, уважение. Путин лично придает этому большое значение. Но участие в «Большой восьмерке» налагает определенные обязательства. Здесь нельзя себя вести как слон в посудной лавке. Если поведение России не будет соответствовать установленным нормам, касающимся демократии и рыночной экономики, то... Нет, Россию вряд ли удастся исключить из этого клуба. Но может быть создан тогда другой клуб, уже без России. Научный сотрудник исследовательской организации Джеймстаун Фаундейшн Джонас Бернстин считает часовое совещание Буша и Медведева больше символическим. У меня ощущение, что эта встреча важна для обоих лидеров больше на символическом уровне, чем на практическом. Для Буша это шанс еще раз продемонстрировать его доктрину отношений с Россией, суть которой – конструктивное сотрудничество, кто бы ни руководил этой страной. Тем более, что пока не ясно, кто на самом деле стоит сейчас во главе российского государства. Медведеву предоставляется на саммите «Большой восьмерки» шанс ослабить напряженность в отношениях России с Западом вообще и с Америкой в частности, а также утвердить свой имидж нового российского президента, который теперь будет определять внешнюю политику страны. Но в этом как раз и не уверен Запад. Может ли Медведев определять внешнеполитический курс России одновременно с Путиным? Я не ожидаю, что при Медведеве американо-российские отношения улучшатся, ибо, несмотря на образ Медведева как более либерального политика, оценивать его можно будет по делам, а не словам. Если он будет проводить прежнюю путинскую внешнюю политику, то и американо-российские отношения останутся на прежнем, весьма прохладном уровне. Для меня лично самое интересное – поведение Медведева на саммите и как это поведение будет интерпретировано на Западе. Воспримут ли Медведева как независимого лидера, способного принимать самостоятельные решения? Запад хочет понять, какой реальной властью он обладает. Увидим, насколько и как скоро договоренности и обещания Медведева будут претворены в жизнь. Пока создается впечатление, что страной продолжает руководить Путин. Но посмотрим. Такова реакция американских экспертов на встречу Буша и Медведева в Японии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в Праге госсекретарь США Кондолиза Райс и чешский министр иностранных дел Карел Шварценберг собираются подписать договор о возведении радарной станции противоракетной обороны Соединенных Штатов в Чешской Республике. Переговоры обеих стран близятся к завершению. Как ожидается, будет также подписано двустороннее соглашение о научном и военном сотрудничестве. До конца этого года Чехия и США планируют заключить еще один договор, регулирующий нахождение американских военных на территории Чехии. С подробностями наш корреспондент Александра Вагнер.
Американская военная база будет занимать территорию около 30 гектаров на военном полигоне Бырды, приблизительно в 70 километрах от Праги. Кроме непосредственно радара, здесь построят казарму для обслуживающего персонала, административное здание. Обслуживать радар будут 60 человек, а всего в Чехию, согласно договору, приедут максимум 250 американских военных. Этот радиолокатор способен идентифицировать и отслеживать объекты на расстоянии более 2000 километров. Однако теоретически дальность действия от 4 до 6,5 тысяч километров. Наблюдать за его работой будет представитель чешской армии, а данные о проводимом радаром мониторе будут регулярно в виде отчетов передаваться в Министерство обороны Чешской Республики. В договоре Соединенные Штаты обещают защищать Чехию в случае военного нападения. Есть в документе и пассаж о том, что система противоракетной обороны США станет в будущем частью противоракетной обороны НАТО. Документ касается и непосредственно России. В его тексте оговорена возможность посещения радарной базы российскими наблюдателями. Правда, окончательное решение в этом вопросе может принять только Чехия. В интервью чешскому телевидению посол России в Чешской Республике Алексей Федотов не исключил, что страна такой возможностью воспользуется. Однако он сказал, что Россия добивается постоянного присутствия наблюдателей и не согласна на одноразовые визиты. По словам заместителя министра иностранных дел Чехии Томаша Паяра, официально Прага против постоянной российской миссии на радарной базе. Но Россия сможет участвовать в мониторинге системы, будет получать отчеты о ее работе. Чешским средствам массовой информации Федотов также сказал, что Россия не изменила своего негативного отношения к планируемому строительству радара. Карл Свобода из Института международных отношений Карлова университета считает, что это не повлияет на отношения двух стран – России и Чехии.
Я не ожидаю никаких изменений в отношениях между Россией и Чешской Республикой. Конечно, Россия будет воспринимать это как не очень дружественный шаг. Не думаю, что именно распространение противоракетной обороны в Чехии будет вот этим переломом. Этим переломом может быть принятие Украины в НАТО.
С ним соглашается и Павел Прикрыл из Чешской ассоциации по международным вопросам. Если говорить не только о Чехии, а вообще о Западе, то с ним у России в сущности хорошие отношения. Они основываются на прочных торговых связях. У меня нет оснований полагать, что Россия чувствует реальную опасность вследствие того, что в Центральной Европе появится система противоракетной обороны. В конце концов, Медведев и Буш на саммите стран Большой Восьмерки в Японии пришли к единому мнению в вопросах, касающихся Ирана и Северной Кореи. А система ПРО в Чехии будет защищать и от этих угроз. Чтобы американско-чешский договор о радаре вступил в силу, его должны ратифицировать чешский парламент и президент. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В городе Баксане, Кабардино-Балкарии, в ночь на вторник было совершено нападение на пост дорожно-постовой службы. Погибли трое милиционеров. Международная организация по мониторингу коррупции Transparency International призвала президента России Дмитрия Медведева бороться с коррупцией прежде всего в высших эшелонах власти. Убийство Александра Литвиненко могло быть совершено при поддержке российских властей, сообщает BBC со ссылкой на британские спецслужбы. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Американский час». «Деньги и демократия» – очередной предвыборный репортаж Владимира Абаринова. Интервью о судьбах неконтактных племен. Гость программы – антрополог Нью-Йоркского музея естественной истории Роберт Карнейра. Кинообозрение с Андреем Загданским посвящено анимационному фильму «Кунг-фу панда» режиссеров Марка Осборна и Джона Стивенсона. Книжное обозрение Марины Ефимовой расскажет о книге Билла Картера «Красное лето. Опасное и восхитительное безумие ловли лосося в глухом поселке на Аляске». Таковы некоторые темы американского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Я приветствую в студии программы «Свобода в 9» Мумина Шакирова. Мы сегодня вместе с ним читаем свежие газеты. Да, предлагаю обратиться все к той же теме «Большой восьмерки». Мы рассказывали о том, что вчера состоялись двусторонние переговоры лидеров 8 индустриально развитых держав. О переговорах США, президента США и России поговорили. Мне кажется, благодаря газете «Коммерсант» мы можем сделать акцент на еще очень важных переговорах.
Да, совершенно верно. Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели. Итак, газета «Коммерсант». Мы знаем, что Андрей Колесников, известный журналист, который входит в президентский, в премьерский пулы. И теперь вот он побывал на G8, то есть в Японии. Я бы хотел сделать акцент на российско-британских отношениях, как вы уже об этом сказали, и привести некоторые цитаты из этого репортажа. Но вот как встречались Гордон Браун, премьер-министр Великобритании, и президент России господин Медведев. За те 4-5 минут, которые два лидера просидели вместе в присутствии журналистов, Гордон Браун ни разу не улыбнулся и только пару раз посмотрел в сторону Дмитрия Медведева. Он такой весь подчеркнуто суровый, даже во время своего выступления ни разу не скосил глаз в его сторону. Господин Медведев начал, впрочем, с хорошей новости. Британские инвестиции в Россию увеличились за последние 4 месяца наполовину, хотя и до этого были очень серьезными. И это несмотря на определенное количество проблем, которые накопились в наших отношениях, продолжил президент России. Это показывает, какой у них потенциал. Или, может быть, инерция. Это уже реплика Андрея Колесникова. Вот далее, значит, Гордон Браун сказал, что он рад, что он тоже первый раз присутствует, участвует на этой встрече. И, конечно, я со своей стороны хочу поднять весь комплекс наших двусторонних проблем и заняться налаживанием конструктивного диалога. И снова Дмитрий Медведев решил напоследок прокомментировать слова коллеги. Согласен с вами. Давайте этим займемся. И вот тут Андрей Колесников тонко подмечает. Господин Браун даже взглянул на него с некоторым удивлением. Он, видимо, не привык, что в такой ситуации он еще нуждается в комментариях. Но с премьер-министром Великобритании, далее пишет автор материала, они обсуждали вопросы следующие. Это конфликты в компании ТНК-БП и дело Александра Литвиненко. И ту, и другую тему поднял по понятным причинам господин Браун, а не господин Медведев. Президент России рассказывал ему, сколько виз выдано иностранным сотрудникам ТНК-БП. Объяснял, что что-то про конфликт хозяйствующих субъектов, но господин Браун, кажется, не очень понял. В неофициальных разговорах члены российской делегации повторяют, что не они первые начали, и что визовый режим начала ужесточать Великобритания. Известно, что российские чиновники, например, получают в посольстве Великобритании сейчас только одноразовые визы. А ведь у многих там дети, отмечает Андрей Колесников. Но когда эта встреча закончилась, на стулике между двумя креслами остались стоять две чашки. Одна с той стороны, где сидел Дмитрий Медведев, была пуста. На дне лежали только чаинки. Чашка британского премьера оказалась полной. Одели Литвиненко, они и правда говорили, может, и недолго, а только к чаю, который принес русский официант, Гордон Браун не притронулся.
Ну что ж, благодаря Мумину Шакирову, Андрею Колесникову, журналисту «Коммерсанта», мы узнали о том, как виделся журналистам разговор президента Медведева и Гордона Брауна. Но теперь настала очередь спортивного обзора. Я жду в студии программы «Свобода в 9» нашего спортивного обозревателя Игоря Катманова. И вот он уже появляется на месте, где только что был Мумин Шакиров. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Евгения.
Я рассчитываю, что вы нам сообщите о самых важных, на ваш взгляд, вчерашних, наверное, спортивных событиях, и, может быть, анонсируете то, что, на что стоит обратить внимание сегодня.
Да, хотя событий спортивных не так и много, ну, как всегда, впрочем, по вторникам, с утра, в понедельник, потому что немного соревнований проходит, но, тем не менее, интересные есть. Итак, француз Самюэль Дюмелен выиграл третий этап знаменитой веломногодневки Тур де Франс. В понедельник гонщики совершили марш-бросок из Британии к устью Луары в Нант. Уже на третьем километре дистанции в отрыв рискнули уйти американец Уильям Фришкорн, итальянец Паоло Лонго-Боргини, французы Ромен Фию и Самюэль Дюмелен. Риск себя оправдал, пелотон не сумел настичь беглецов. Самое серьезное испытание на равнинном этапе спортсмены прошли за 58 километров до финиша, когда дорогу велокаравану попытались перекрыть портовые работники, которые протестовали в этот день и устроили демонстрацию. Но в итоге Демюлен выиграл финишный спорт, а занявший третье место Роман Фию отобрал у финишировавшего через две минуты испанца Алехандро Вальверде желтую майку лидера. Вчера в Омске генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Анатолий Бардин провел пресс-конференцию, посвященную возвращению в Россию суперзвезды мирового хоккея Яромира Ягра. Как выяснилось, знаменитый чех присоединится к «Ястребам» 25 июля. В этот же день штаб команды ждет у себя еще одного новичка, американского голкипера, обладателя Кубка Стэнли 2005 года Джона Грэма. Ну а Сергей Федоров продолжает переговоры с Вашингтоном. Кэпиталс потеряли силового нападающего Мэтта Кука, он заключил двухлетний контракт с Питтсбургом. По словам генерального менеджера клуба Джорджа Макфи, Вашингтон не планирует более подписывать свободных агентов. Сделок со свободными агентами больше не будет, хотя, возможно, 1-2 подписания в августе или сентябре, заявил Макфи в интервью газете Washington Post. Все эти меры могут быть подготовкой к освобождению необходимых денег и заключению нового контракта с Сергеем Федоровым. И в завершение о футболе пару слов. Миланский «Интернационале» хочет купить лидера Челси Фрэнка Лэмпарда, сообщает телеканал Sky Sports. Недавно новым наставником «Интера» вместо уволенного Роберто Манчини стал португалец Жозе Мауриньо, который 3 с лишним сезона, напомню, тренировал Лэмпарда в его нынешнем клубе. Это все новости.
Спасибо Игорю Катманову. Он сегодня рассказывает нам о важных событиях в спорте. Я надеюсь, что мы встретимся еще в программе «Свобода в полдень». И у нас еще будет один обзор спортивных новостей, но несколько более обширный. Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов обратился к премьер-министру Владимиру Путину с предложением оказать содействие Хасбулатову в содействии в назначении руководителем Грозненского завода «Красный молот». Некогда крупнейшее машиностроительное предприятие Юга России было полностью разрушено в результате бомбардировок во время штурма Грозного. Местные власти ранее планировали открыть на месте разрушенного предприятия торговый центр. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
До начала чеченской военной кампании Грозненский завод «Красный молот» был монополистом в производстве нефтепромыслового оборудования. В советские времена завод обеспечивал необходимой техникой практически все нефтепредприятия страны. «Красный молот» был полностью разрушен в годы боевых действий. Его техническую документацию перекупили другие российские заводы в Костроме, Перми и Тамбове. Территория разрушенного завода стала представлять опасность для людей. Весной прошлого года в результате обвала фрагмента крыши одного из строений погиб местный житель. Экс-спикер российского парламента Руслан Хасбулатов намерен убедить главу российского правительства, что ему по силам возглавить восстановление предприятия.
Для меня это очень непростое решение, но я все-таки хотел послужить народу. Я хотел бы быть полезным для общества, поэтому я и предложил то, что я смогу реально осуществить. Дело в том, что сейчас в Чеченской республике фактически нет никакой промышленности. Поэтому надо хотя бы очаг вот этого промышленного зародыша создать. И я вот усматриваю в нем, вот, как принято сейчас говорить, вот есть такой термин «промышленный кластер», создание центра промышленного развития. Тем более, что вы знаете нашу эпоху такого индустриально-бюрократического влияния, когда кто-то там борется за какие-то посты, там, за какие-то заводы и прочее, а там бороться не за что, никакой основы нет. Поэтому, как говорится, конкурентов у нас нет в этой идее.
В Грозном на месте мощного когда-то предприятия сегодня почти ничего нет.
Пыль! Нет, ровное место, вот в чем дело. Поэтому назначить меня на эту должность не представляет, в общем-то, большого труда, если будет согласие фактически Москвы. Естественно, что местные руководители республиканские, я в этом не сомневаюсь, они будут только приветствовать это, но ему же надо и помогать. То, что я предлагаю, это одна из форм такой активной помощи, не просто в качестве советника. Делай то, делай это, надо вот это делать. Там же достаточно большая безработица. 60-70% безработицы. Поэтому мне кажется, что восстановление этого завода, это было бы все-таки не только проблемой местного значения, но и общероссийского значения.
В В годы Великой Отечественной войны заводом руководил отец Хасбулатова. Как пишет Руслан Хасбулатов премьер-министру Владимиру Путину, в тот период ежедневно усилиями руководства завода на фронт отправлялось до 15 танков с экипажами. У «Красного молота» богатая история, продолжает Руслан Хасбулатов.
Основателями этого завода были промышленники фактически всего Северного Кавказа. Он сразу создавался как интернациональное предприятие. Вот я теоретически много занимался транснациональными корпорациями. Так вот, этот завод, он создавался как именно международная корпорация. Там были предприниматели из Чечни, Ингушетии, Кабарды, Осетии, Дагестана, Ростова, Москвы, Петербурга, британские, французские предприниматели. В основном там был британский капитал. Но, вы знаете, интересно вот этот дух интернационализма. В самые лучшие годы расцвета там было более 30 тысяч рабочих. Причем, опять-таки, практически весь кавказский этнос присутствовал на этом заводе. И не только кавказский, но и европейский, американский. Очень был передовой завод. Он не только производил там оборудование по нефтепереработке, нефтедобывающей, а весь спектр машиностроительной продукции того периода.
Это предприятие, по мнению Руслана Хасбулатова, и сегодня могло бы работать на экономику всех северокавказских республик.
Там можно было бы, я так полагаю, что надо было бы распространить деятельность этого завода с точки зрения интересов соседних регионов. Действительно, как кластерное образование, которое бы вписывалось бы в развитие всего северокавказского региона. Становление этого завода могли бы быть заинтересованными и соседние регионы, республики, области, края. Поэтому я бы хотел вот быть полезным для народа, для общества. И я же объездил весь мир еще до падения Советского Союза, как профессиональный экономист и знаю, как работают заводы, как работает менеджмент. Я видел и германские заводы, американские, французские.
Говорил экс-спикер Верховного Совета России Руслан Хасбулатов. Ответа от премьер-министра он пока не получил. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Об актуальной экономической ситуации разговор с экономистом Ириной Ясиной. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио «Свобода». Во второй части программы «Свобода в 9». В Санкт-Петербурге власти планируют создание государственной сети кинопроката. Судимость за комментарии в интернете. Сыктывкарский блогер Сава Терентьев осужден за возбуждение ненависти к милиции. Кроме того, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости высоких технологий. Все это во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В городе Баксане Кабардино-Балкарии в ночь на вторник было совершено нападение на пост дорожно-постовой службы. Как сообщили агентству «Интерфакс», в правоохранительных органах неизвестные расстреляли трех сотрудников милиции. Нападавших ищут. Международная организация по мониторингу коррупции Transparency International призвала президента России Дмитрия Медведева бороться с коррупцией прежде всего в высших эшелонах власти. Убийство Александра Литвиненко могло быть совершено при поддержке российских властей, сообщает BBC со ссылкой на британские спецслужбы. Как заявил высокопоставленный сотрудник органов безопасности Великобритании, имя которого не называется, есть веские основания полагать, что это был акт, предпринятый государством. Комиссия Общественной палаты России по делам ветеранов, военнослужащих и их семей проводит в Хабаровске совещание по проблемам безопасности военной службы. В ходе трехдневных слушаний будут рассматриваться также проблемы гражданского контроля над силовыми структурами. В Чите Ингодинский районный суд рассматривает жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей. 18 июня Читинский областной суд удовлетворил подобную кассационную жалобу защиты экс-главы ЮКОСа и направил дело на новое рассмотрение в районный суд. Парламент Сербии одобрил состав нового коалиционного правительства. Премьер-министр Мирко Цветкович так определил его главные задачи – вступление в Евросоюз и возвращение Косово в состав Сербии. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня прибывает в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. Затем документ должен ратифицировать чешский парламент. Очередной раунд переговоров по ядерной программе Северной Кореи начинается в четверг в Пекине, сообщил представитель делегации Южной Кореи Ким Сук. На прошлой неделе Северная Корея обвинила своих партнеров по шестисторонним переговорам в ненадлежащем исполнении взятых на себя обязательств.
Продолжается программа «Свобода в 9». Сыктывкарский блогер Сава Терентьев за комментарий в чужом интернет-журнале с критикой в адрес милиционеров приговорен вчера к 1 году условно. Суд пришел к выводу, что Терентьев виновен в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Правозащитники называют приговор ярким примером неправомерного применения антиэкстремистского законодательства, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
О Саве Терентьеве, известном в блогосфере под именем Терентьев и возбужденном в отношении него уголовном деле, заговорили в прошлом году, вскоре после того, как он оставил комментарий в интернет-дневнике другого пользователя живого журнала, сыктывкарского журналиста Бориса Суранова. В небольшом комментарии к записи о буднях милиции Терентьев раскритиковал отдельно представителей правоохранительных органов, назвав неверными ментами, и предложил сжигать их в печи на центральной площади города. А 14 марта прошлого года по факту размещения комментария блогера Терентьев прокуратура Сыктывкара возбудила уголовное дело по первой части 282 статьи Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства». 7 июля Сыктывкарский городской суд признал Терентьева виновным в возбуждении социальной розни и приговорил его к 1 году лишения свободы условно. Сава Терентьев и его адвокаты уже заявили о намерении обжаловать приговор.
Вину свою не признал, то есть, соответственно, я считаю, что приговор этот некорректен, так скажем.
Сообщение об обвинительном приговоре, вынесенном Саве Терентьеву, нашло множество откликов среди российских блогеров.
Если порыться в интернете как следует, четверть всех пользователей сети может спокойно пойти под суд.
Блогера Терентьева приговорили к 1 году условно. Не знаю теперь, писать здесь или нет.
То, что Терентьев получил условный срок, не важно. Важен прецедент. Его сегодня осудили условно, а завтра вас или меня осудят уже безусловно.
Не сильно ли они загнули наказание за комменты? Таких ведь много в интернете.
В связи с делом Савы Терентьева довольно много споров ведется о том, можно ли было квалифицировать действия блогера по статье, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти и вражды. Правозащитники с самого начала рассматривали дело Терентьева как яркий пример неправомерного применения антиэкстремистского законодательства, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Высказывания в блоге в отношении милиционеров, комментирующие статью об очередном злоупотреблении милиции, никакой общественной опасностью не обладает. Возможно, это очень неприятное для милиции высказывание, но тем не менее осуждать за него человека, давать ему, пускай условный, но уголовный срок, по-моему, это просто позор. И в этот позор вовлечены не только правоохранительные органы, но и суд, и еще и эксперты, которые дважды писали экспертизу, подтверждающую то, что Сава Терентьев якобы разжигал ненависть к социальной группе милиционера.
Экспертиза, которая легла в основу обвинения, основывалась на материалах интернет-энциклопедии Википедия.орг. Этот ресурс известен тем, что автором статьи энциклопедии может стать любой посетитель сайта. Адвокаты Савы Терентьева пытались обратить на это внимание суда, однако их доводы не были учтены. Так что теперь социальная группа «Милиционеры» четвертая из официально признанных российскими судами. До этого они выделяли такие социальные группы, как бывшие члены правительства Мариэл, российская армия и антифашисты, говорит Галина Кожевникова.
Самое смешное во всех этих решениях – это то, что на самом деле нет четкого определения социальной группы. На мой взгляд, пока не будет разъяснения Верховного суда, что считать социальной группой, вообще нельзя выносить приговоры, потому что, например, правоохранительные органы упорно отказываются таковой группой признавать гомосексуалистов, а бывших членов правительства Мариэл признают. Ну, это абсурд. Если признается, что есть социальная группа антифашисты, то, значит, наверное, нужно признать, что есть социальная группа фашисты. И тогда любые антифашистские высказывания можно расценивать тоже по 282 статье. То есть практика, которая складывается, носит характер некого безумия.
По словам Галины Кожевниковой, Савва Терентьев не первый человек, осужденный за комментарий в интернете. В российской судебной практике уже есть несколько приговоров за высказывания на интернет-форумах.
Ощущение такое, чтобы правоохранительным органам нужно отчитаться за борьбу с экстремизмом в интернете. Потому что преследование за какие-то отдельные высказывания выглядит странно, ну просто потому, что это стрельба из пушки по воробьям, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, гораздо больше КПД был бы, если бы преследовались праворадикальные ресурсы в целом, такие, например, как сайт ДПНИ и прилегающий к нему форум ДПНИ. Я напомню, что именно на форуме ДПНИ велась вся координация действий по Кандапоге. А еще лучше, в общем-то, преследовать даже не сайты, а людей, которые эти сайты поддерживают, организовывают и задают им общий тон. То есть лидеров праворадикальных организаций, которые, в отличие от сайтов, не находятся в Америке, известны правоохранительным органам и так далее.
Считает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Ну а на то, чтобы обжаловать приговор, у адвокатов сыктывкарского блогера Саввы Терентьева есть 10 дней. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня, 8 июля, в Гарварде состоится торжественная церемония обмена исторических колоколов Свято-Данилова монастыря на их точные копии, изготовленные в России на средства фонда «Связь времен». Об этом наш корреспондент Тамара Лиленкова.
Сегодня последний и самый древний царский колокол весом 523 килограмма будет спущен на землю с башни Лоуэлл Хаус Гарвардского университета. После этого все 17 исторических колоколов отправятся морским путем на родину, откуда они в 30-е годы были вывезены профессором Гарвардского университета Томасом Виттемором, бывшим в то время членом американской благотворительной миссии в Москве. Именно благодаря его вмешательству и деньгам американского промышленника Чарльза Ричарда Крейна в Спасо-Даниловом монастыре в скором времени можно будет услышать один из нескольких сохранившихся в мире дореволюционных колокольных ансамблей. Рассказывает старший звонарь Свято-Данилова монастыря иеродиакон Роман.
Там сохранился полностью Даниловский набор, все 18 колоколов, которые звонили здесь в Даниловом монастыре. И он считается как раз четвертым из полностью сохранившихся исторических России. Но по музыкальной значимости и по своим масштабам Даниловский набор, пожалуй, можно поставить сразу после Ростовского.
Возникла такая возможность вернуть прежние колокола. Это достаточно сложно технически, я так понимаю.
Если говорить про саму замену колоколов на башне в Гарварде, то это действительно довольно трудоемкая работа, но она сейчас уже подходит к концу. То есть все колокола уже сняты. Они будут отправлены кораблем в Россию. И здесь предстоит тоже не менее технически сложная операция по установке всего этого ансамбля.
По признанию выпускников Гарварда, за более чем 70 лет колокола стали неотъемлемой частью жизни университета. Именно поэтому было принято решение заменить их точными копиями. О новом ансамбле для Гарварда, который был изготовлен на Воронежском заводе в России, рассказывает старший звонарь Свято-Данилова монастыря и иеродиакон Роман.
Был создан подобный набор колоколов, очень близкий по своим характеристикам, и многие колокола копировались, и это, в общем-то, своеобразный шедевр современных литейщиков, потому что колокола удались на славу. Очень красивые голоса у колоколов, и их экстерьер, их оформление, оно тоже на высочайшем уровне сделано. Мы их все полюбили, конечно, когда они были здесь в монастыре, они приезжали через монастырь в Америку. Конечно, замечательные колокола, и Гарвард получает очень хорошую замену своему прежнему ансамблю.
По случаю сегодняшнего обмена колоколами, впервые в истории Гарвардского университета состоится торжественный молебен по православному обряду. А церемонии передачи исторического ансамбля Русской Православной Церкви планируется провести 12 сентября. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Олимпиада в Пекине покажет, какими каналами получения информации пользуются люди. Toyota установит на гибридный автомобиль солнечные батареи. Японский путешественник переплыл Тихий океан, используя энергию волн. Подробности в этом выпуске новостей высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Саммит «Большой восьмерки» намерен обсудить проблему защиты прав на интеллектуальную собственность. Как считают эксперты, обсуждение напрямую коснется сетей файлообмена, по которым сегодня пересылается очень большой объем информации, в том числе защищенной авторским правом. О файлообменных сетях рассказывает Владимир Губайловский.
Технология файлообмена очень эффективна и трудноконтролируема, и с ней активно борются владельцы авторских прав. Франция намерена предложить полное запрещение файлообменных сетей. Контроль за исполнением этого решения президент Франции Николя Саркози предлагает возложить на интернет-провайдеров. Если «Большая восьмерка» примет подобные рекомендации, скорее всего, файлообменные сети в Европе прекратят свое существование. Но откажутся ли от файлообмена Азия и стремительно растущая Африка, непонятно.
Новости коротко. Американская телерадиовещательная корпорация NBC заявила, что Олимпийские игры в Пекине должны стать гигантской лабораторией, которая покажет, как люди получают информацию. Как заявил представитель корпорации, анализ запросов о результатах игр выявит, какие каналы получения информации сегодня являются приоритетными – телевидение, интернет или мобильные телефоны. Автомобильная компания Toyota планирует установить солнечные батареи на модель Prius. Эта гибридная модель использует двигатель, работающий на бензине и электроэнергии. Toyota Prius является первым гибридным автомобилем, проданным в количестве более миллиона. Разработчики считают, что установка солнечных батарей для подзарядки аккумулятора является естественным шагом в усовершенствовании автомобиля. Японский путешественник Кэнити Хори преодолел более 7 тысяч километров от Гавайских островов до Японии на яхте, оборудованной волновым приводом. В носовой части яхты размещены специальные плавники, которые преобразуют энергию волн в энергию движения яхты. Несмотря на то, что скорость плавания составляет всего 5 километров в час, яхта благополучно достигла цели. Путешественнику ни разу не пришлось поставить парус. Это первый случай в истории, когда энергии волн оказалось достаточно для того, чтобы переплыть Тихий океан.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Замечу, что этот, а также предыдущие выпуски новостей высоких технологий, новости науки, все это, как и оперативную информацию о событиях дня, вы всегда можете найти на нашем сайте www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. В Москве сейчас 9 часов 45 минут. И вот как раз порция оперативной информации. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В городе Баксане, Кабардино-Балкарии, в ночь на вторник было совершено нападение на пост дорожно-постовой службы. Погибли трое милиционеров. Международная организация по мониторингу коррупции Transparency International призвала президента России Дмитрия Медведева бороться с коррупцией прежде всего в высших эшелонах власти. Убийство Александра Литвиненко могло быть совершено при поддержке российских властей, сообщает BBC со ссылкой на британские спецслужбы. Комиссия Общественной палаты России по делам ветеранов, военнослужащих и их семей проводит в Хабаровске совещание по проблемам безопасности военной службы. В Чите Ингодинский районный суд рассматривает жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действия следователей. Парламент Сербии одобрил состав нового коалиционного правительства. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня прибывает в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. Очередной раунд переговоров по ядерной программе Северной Кореи начнется в четверг в Пекине, сообщил представитель делегации Южной Кореи Ким Сук. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Сегодня в России новый праздник. Ради этого в Москве поставят скамейку, но не простую. А в Петербурге же радуются уже традиционному мероприятию. Начался 8-й фестиваль «Музыка Большого Эрмитажа». И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. В этом году в Подмосковье планируется сдать в эксплуатацию более 40 домов для обманутых дольщиков. Пока отстроены 84 проблемных объекта. Как заявил вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев, список пострадавших соинвесторов сократился почти на четверть после следственной проверки. Таковых оказалось 743 человека. Петербург. На улицах города появились первые хлебные ларьки на колесах. Свежеиспеченным хлебом автолавки торгуют прежде всего посреди крупных жилых кварталов, там, где недостаточно продуктовых магазинов. Ожидается, что свежий хлеб будет продаваться дешевле, чем в обычных магазинах. Москва. Социальный ипотечный сертификат, 4000-й по счету, торжественно вручили в Департаменте жилищной политики. Льготный кредит для очередников-бюджетников предлагают использовать сегодня вместо долгого ожидания выделения бесплатного жилья. Первый зам руководителя ведомства Николай Федосеев на пресс-конференции по этому случаю рассказал о льготах при покупке социального жилья.
Что такое льготная стоимость? Она привязана к себестоимости строительства. В настоящее время это от 30 до 35 тысяч рублей за один квадратный метр, чтобы было понятно. Это приблизительно в 4 раза ниже рыночной стоимости квартиры с аналогичными потребительскими качествами.
Петербург. 1500 торговых мест на городских рынках выделено в этот сезон для садоводов и огородников на льготной основе, безвозмездно. За место с такого продавца возьмут только 60 рублей на уборку. Москва. Почти в 1,5 раза увеличились доходы подмосковного бюджета в январе-мае 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 120 миллиардов рублей. 3/4 этой суммы – доля поступления от налогов на доходы физических лиц и на имущество, а также от налога на прибыль предприятий. Петербург. Открывшийся вчера 8-й международный фестиваль «Музыка Большого Эрмитажа» посвящен джазу, арт-року и этнической музыке. Сегодня прямо под открытым небом на площадке Большого двора Зимнего дворца будет звучать современный джаз в исполнении именитых музыкантов Билла Бруфорда, Тима Гарленда и Дэвида Фьюджински. Исполнители выступят вместе с известным петербургским пианистом и композитором Андреем Кодаковым. Москва. Скамья примирения будет открыта сегодня в парке-усадьбе в Кузьминках на массовом праздновании первого Всероссийского дня семьи, любви и верности, приуроченного ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровителей супружеской благочестивой жизни. Новости Москвы и Петербурга. 8 июля. Вера Володина.
В эфире «Радио Свобода». В Петербурге будет создана централизованная система государственных кинотеатров. О конкуренции с современными коммерческими киноцентрами речи не идет. Останутся и специализированные детские кинотеатры. Государственная сеть кинопроката в Петербурге, вероятно, будет ориентирована не только на зрителя массового кино, но и на запросы сегментированной аудитории. Ради этого будут проведены специальные социологические исследования. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Город с глубокими культурными традициями невозможно себе представить не только без музеев, театров и концертных залов, но и без кинотеатров. Сегодня в Петербурге работают и бюджетные кинотеатры, и коммерческие суперсовременные киноцентры, оборудованные по последнему слову техники, удобные и красиво оформленные. Причем открываются они не только в центре, но и в спальных районах. И во многом именно благодаря усилиям создателей этих новых киноцентров современный зритель вернулся в кино. Другое дело, зачем зритель приходит в кино? Неужели только за блокбастерами, кровью, ужасами? Впрочем, и этого не следует пугаться, считает председатель совета директоров группы компании «Синема Инвест» Эдуард Пичугин.
В жизни у него кризисов и стрессов значительно больше. Ему надо сверххоррор, сверхужастик какой-то. Это не потому, что человек там как-то развращен и прочее. Это терапия психологическая. Так вот, все кинотеатры – это культура в любом случае. То есть это приход, это погружение. погружение, это обучение, это что-то новое. Но будущее наше вот в мультимедийных образовательных центрах. То, что кинотеатр реально превращается в площадку для конференции. Из киноцентра он превращается в концертный зал. Вот в Джим-Холле проводили сейчас эксперимент, транслировали показ чемпионата Европы как раз. И на основные матчи просто было не попасть. У нас очень дорогой пока ресурс связи, то есть передачи сигнала. То есть должна появиться еще альтернатива космосу, потому что передать там 100-150 гигабайт на точку, на сервер кинотеатра, по метеоусловиям бывает довольно-таки сложно. Вот сейчас идет как раз разработка той технологии, ноу-хау, которая позволит сделать бесплатным почти или очень дешевым доставку на экран зала самого изображения, самого контента. Вот этот транспорт сегодня съедает огромную часть и лежит в себестоимости.
Понятно, что коммерческие киноцентры будут развиваться, осваивать новые технологии и привлекать посетителей. Реконструкция ждет и несколько бюджетных кинотеатров, говорит заместитель председателя Комитета по культуре по вопросам культуры и искусства Василий Панкратов.
На сегодняшний момент четко совершенно определено то, что на реконструкцию идут 4 кинотеатра. С «Авророй» на Невском пока там все нормально, да? С «Родиной» вопрос пока не решается. С «Ураном» вопрос решится рано или поздно, но там, слава богу, снята охрана с фасада, и поэтому, в общем, возможна реконструкция. 4 кинотеатра будут полностью реконструированы и полностью обновлена материально-техническая база. Это Заневский, «Дружба», «Аврора», «Петродворецк» и «Восход». По поводу денег, по «Дружбе» порядка 20 миллионов идет на оборудование, порядка 35 миллионов идет на ремонт. На Заневский порядка 30 миллионов на ремонт. Ремонт и тоже порядка 20 на оборудование.
Но главное не в реконструкции кинотеатров, считает кинокритик Ольга Шервуд.
Самое главное, что народ вообще не понимает, что такое кино и зачем ходить в кинотеатр. У нас показатель 0,4 человека посещения в год. То есть один человек ходит из всего населения, из аудитории, меньше, чем один раз в год. И с этим ничего пока никто сделать не может. Ни этот бизнес, ни комитет по культуре, ни, условно говоря, Сокуров с Кирой Муратовой. Если бы все вдруг завтра стали показывать Сокурова и Муратова, не ходит народ на них. Это видно, потому что их картины не становятся не то, что там лидерами проката, а даже не набирают. Никакое отечественное кино не окупаемо. Я хожу в кинотеатры, на наши фильмы я хожу. Я сижу одна в зале, на дневных, правда, сеансах, а одна сижу в зале. Ну, я хожу в «Родину» на старые фильмы, 3 человека сидит. Бесплатные показы. «Виват кино Россия», у которой ретроспективы наше старое кино, которое все уже видели миллион раз по телевизору. Да, у нее ходят люди. То есть это бесплатно. И старым пожилым людям, которые не могут действительно платить. И зарплаты слишком низкие относительно этих цен на билеты.
Из кого же тогда состоит публика, наполняющая кинотеатры и, к возмущению истинных киноманов, жующая на сеансах попкорн и пью кока-колу.
Где берет деньги вот эта молодежь? Для меня большая загадка. Я этого не знаю. Этого не знает никто. Вот которая с попкорном. Приехать на тачке, я не знаю. Наверное, этот вопрос надо изучать. Надо иметь статистику. Надо иметь настоящее социоисследование. Каков контингент? Сколько их в нашем городе? Какой процент? Либо это одна саранча летела, как у Пушкина, села, все пожрала и дальше полетела. Сегодня она в этом кинотеатре на вечеринке, завтра в этом кинотеатре. Или это разные все-таки люди? Этого никто не знает, никаких исследований нет. Вот, может быть, чем мог бы и должен был бы заняться комитет по культуре.
Почему же такие исследования до сих пор никто не заказывал? Василий Панкратов.
Потому что внимание к кино в настоящий момент только опять возрождается со стороны города по-настоящему. Это внимание пришло вот буквально там последний, может быть, год. Вот будем заказывать.
Главное, что все-таки петербургские кинотеатры пришли в движение, и можно надеяться, что вскоре их будет больше, и они станут доступнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы в столице сегодня, 8 июля.
Театры. Сегодня в театре «Современник» спектакль «Пигмалион». Пьесу Бернарда Шоу поставила Галина Волчек. Роли играют Сергей Маковицкий, Елена Яковлева, Валерий Шальных, Авангард Леонтьев, Лиля Толмачева. А в театре «У Никитских ворот» этим вечером музыкальный спектакль «Песни нашего двора». Режиссер и исполнитель одной из ролей Марк Розовский. Концерты. Во время прогулки по усадьбе Кускова в Кусковском дворце сегодня можно побывать на концерте квартета имени Чайковского. Программа называется «Классика на бис» и включает в себя произведения Моцарта, Гайдна, Бетховена, Чайковского, Бородина, Шуберта и Прокофьева. выставке. В Центре современного искусства «Винзавод» продолжает работать выставка «World Press Photo 2008», рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка победителей Всемирного конкурса фотожурналистики уникальная. Каждый год она путешествует по 40 странам мира, от Голландии до Бангладеш. Нынешний проект отражает самые важные мировые события 2007 года. Лучшие фотографии года, и она, разумеется, представлена на выставке, признана работа британского автора Тима Хезерингтона. Место действия – Афганистан. На снимке усталый до изнеможения американский солдат отдыхает в бункере. Степень обобщения здесь такова, что изображение воспринимается как символическое, как картина изнеможения целой нации. Всего на выставке представлено 200 работ победителей конкурса. Одним из лауреатов стал российский фотожурналист Владимир Вяткин, создавший портрет столетнего хореографа Игоря Моисеева и его жены Ирины.
Кино. В московских кинотеатрах фильм совместного производства кинематографистов Великобритании, Ирландии и Франции «Мистер Одиночество». Главные герои, собравшиеся вместе актеры-неудачники, чей хлеб изображать на улицах поп-звезд и просто известных людей Майкла Джексона, Мадонну, Папу Римского и Красную Шапочку. А снял эту картину американский режиссер Хармони Корин, снискавший популярность сценариями к фильмам Ларри Кларка «Детки» и «Кен Парк».
Московская афиша каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Программа «Свобода в 9» через несколько минут уже закончится, но у меня есть время напомнить вам, что мы встретимся снова через 2 часа в программе «Свобода в полдень». И вот некоторые темы, которые мы разовьем в этой программе. Саммит «Большой восьмерки» в Японии, разумеется, комментарий к состоявшимся накануне двусторонним переговорам президентов США и России, а также наблюдение экспертов, как вписался Дмитрий Медведев в «Большую восьмерку». Визит госсекретаря США Кондолизы Райс в Прагу для подписания соглашения о размещении в Чехии радара системы американской противоракетной обороны. Ну и московская тема – подражание образования в московских вузах. Такой будет программа «Свобода в полдень». Там также будет большой спортивный обзор и чтение свежих газет, новости экономики. А программа «Свобода в 9» заканчивается. В прямом эфире с вами была Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Уменьшится ли влияние России в рамках «Большой восьмерки» после замены привычной фигуры Владимира Путина на дебютанта Дмитрия Медведева? Гость программы – политолог Федор Шалов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». Я же снова с вами встречусь, напомню, в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Курорт Таяко, где будет проходить саммит, находится на острове Хоккайдо.
Я поздравил тоже с прошедшим днем рождения, потому что такие события происходят независимо от нашей воли.
Целью были полицейские. Там было много сотрудников полиции.
Мне Боженька дал быть и комедийной актрисой, и глупой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный